гостях». Передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сегодня у нас в гостях Фредерика де Грааф. Здравствуйте, Фредерика.
Добрый день.
Фредерика, вы наш гость, поэтому расскажите для начала о себе. Где прошло ваше детство? Как вы пришли в православие? То есть жизнь до православия и жизнь после?
Я голландка по происхождению. Я жила в Голландии. Я училась в филфаке в Гронингене, это на севере Голландии. А встретились с владыком Антонием Сурожком в университете, когда он выступил для студентов. И это была первая встреча с человеком, который мне показался настоящим. Потом я ездила в Англию, и мы с ним встретились. И через год, уже после получения диплома, я поехала в Москву, там в МГУ училась. И меня крестили в 1977 году в Москве.
То есть вы решили принять православие после встречи с владыкой Антонием, так?
Да, но не сразу же. Это через год и в Москве. Без него это было. А потом, когда я 9 месяцев жила и училась в МГУ, потом вернулась в Голландию, и для меня это было так важно, чтобы учиться, ну, учиться молиться и вообще понять, что такое православие, что такое... Не знаю, я хотела просто как можно больше и глубже окунуться в это. И потом я приезжала к владыке, и он мне говорит, ну, подумаем. Я думаю, что я не знала, что владыка такой. Я просто... видел в нем что-то настоящее, а больше ничего не знала, какой калибр и так далее. И он сказал, ну, через неделю приходи. И он мне сказал, ну, год ты будешь преподавать в университете в Амстердаме, и потом еще раз поговорим. Я ему говорю, ну, так через год будет тот же вопрос. И он посмотрел глубоко-глубоко и сказал, ну, тогда лучше сюда. И это было все. И потом через 3 недели я знала, что надо переехать быстро. Я не знала... а лукавым, это ничего не поняла. Но я знала изнутри, надо это быстро делать, иначе этого не будет. И через 3 недели я раздала все вещи, и с 2 чемоданами я переехала в Англию, в Лондон.
Так что... вот так сложилось все. А до того, как вы приняли православие, до того, как вы встретили владыку Антония, ваша семья религиозная? Были вы близки к христианству?
Нет, они верующие, но протестанты, и не практикующие. Бабушка у меня очень была верующим человек. Она из католической семьи. Она очень любила Бога глубоко изнутри. Но не могу сказать, что моя семья была верующей.
А вы задумывались, когда вы росли в этой семье, задумывались о вопросах христианства?
Да, я искала Христа с ранних лет, но не могла найти ни у протестантов, ни у католиков. А то, когда я встретилась с владыком, я увидела в нем что-то настоящее, что-то... серьезные, я бы сказала. Я всегда, когда разговаривала с верующими людьми, у меня ощущение было, что я сижу на одной берегу реки, а они на другой. Я не могу перейти через реку. И когда с владыкой, мне было ощущение, что можно, может быть, найти путь. Но я сказала, не буду православной, но, конечно, я стала православной, но это постепенно.
Все-таки вы были крещены в протестантской церкви?
Нет.
Не ходили никогда на службу?
Я сама по своему желанию ходила, потому что душа
искала, да?
Но не могла найти себе места там.
Фредерика, вот владыка Антоний Суржский — это фигура для нас очень значимая в жизни, по-моему, каждого современного православного человека. О нем очень много написано, и мы можем о нем узнать из тех многочисленных книг, которые сейчас есть, где собраны его проповеди, его какие-то беседы. Но каждый человек, кто был к нему близок, каждое воспоминание какое-то свое личное оставляет. Что бы вы могли сказать о нем от личных ваших встреч? Нам очень хочется узнать про него побольше.
Я думаю, что меня поразило в нем его серьезность, его предстояние перед Богом. Он реально стоял перед Богом, и каждое слово было изнутри. Он медленно служил, медленно произносил слова. И я помню, очень как-то мне врезало в память, когда он уже был пожилым, и у нас была беседа 2 раза в месяц для русских и для англичан. И он выходил из боковой двери, и он был очень усталым. И тем больше он был уставшим, да, тем больше Дух Святой в нем просто переливался. Это просто было очень ощутимо. И он выходит, и мы там сидим, и разговариваем, и ждем. И он выходит, и как будто одеяло тишины как-то сходит на нас, на весь церковь. когда из него исходила очень глубокая тишина и невозмутимость какая-то. Плюс тому, он очень был живым. Для меня всегда было просто радостно встретиться с ним. Некоторые боялись, а я нет. Он смотрел, он все видел, он не давал знать. Только один раз я ему что-то сказала про близкого человека в семье, что я не могу его принять, и он остановился и стоял передо мной, и я его таким не знала вообще. Мне стало очень неловко по себе. Он смотрел так почти сурово, как будто другой человек, и он просто делал рентген почти души моей, потом помолчал, и я как, ну, как, конечно, неловко себя чувствовала. И потом он улыбнулся и сказал, ну, давай. Он увидел, что там происходит, что-то не так страшно, как показалось. И потом дальше пошел и стал обычным снова. Но в эту сторону я только один раз так увидел, что у него есть такая сила и такое видение, я думаю, которое не всегда видно было. Мне, по крайней мере, но с ним было просто радостно, как будто ничего не важно. Конечно, много вещей важнее, но встреча была так всегда простая и радостная, для меня, по крайней мере.
А сколько лет вы были в приходе, Владыки Антония?
Больше 20 лет.
Больше 20. За эти 20 лет каждая служба, каждая встреча с ним была вот такой вот сильной, такой серьезной. Мне кажется, вот человек, земной человек, не может постоянно находиться на такой высоте.
Я думаю, что когда человек приходит к нему с серьезным вопросом, он как-то внутри, да, слушает Бога и смотрит на человека. Он действительно был как Иов, который с одной рукой, этот его пример, на плече человека, другой рукой на плече Бога. И он услышал внутри это сосерцание, что Господь говорит, и то, что перед ним. И он всегда говорит о том, но вы читали, наверное, что сосерцание и деятельность — это одно целое. И у него это было так явно, что он даже, когда он проповедовал, меня всегда поразило, что у него, конечно, как у всех, два глаза, да? И один глаз внутрь, а другой глаз вне. И левый глаз внутрь, и правый вне, чтобы смотреть, что происходит. Это было так явно, что это даже в этом было видно, что он изнутри и смотрит как-то в мир тоже. И у него было, по крайней мере, так показалось, у него такое свойство, что он как у птиц, да, они могут вращать свой глаз так-то 90 градусов. И он просто смотрит вперед, а сбоку тоже видит, что происходит. Удивительно. Удивительно. И он никогда не готовился к проповеди. Он просто увидел перед собой людей и увидел того человека, которому он что-то должен сказать. Но он так сумел сказать общее, и вместе с этим это прямо в этому человека в душу. Это удивительно. И он тоже говорит, что это было явно. Однажды он вышел и сказал, представьте себе, читал я Евангелие, и ничего не дрогнуло у меня на душе. И он почти каялся. Это Слово Божие, это он стоит перед нами, и я не мог отозваться. И у меня это было ощущение, что какие мы далеко от этого. Так читаем Евангелие, да, и не доходит, как камень на сердце, это просто по привычке и так далее. У него это было действительно живое слово, живое обращение со Христом.
Но вот вы верно заметили, что не у каждого человека сердце так откликается даже на слова в Евангелии. А Владыка Антоний давал ли какие-то советы, как нам свое сердце каменное растопить немножко, чтобы слова проникали в него? Вот вам какие-то советы его помогали?
Когда я еще не была крещенной и первый раз с ним встретила, я приехала в Лондон, и он мне говорит, мы должны с тобой встретиться. И у меня нет вопросов, нет, встретимся. Подошла к нему после литургии, воскресенье, и он говорит, ну как? Говорит, ну ничего, у меня все хорошо, только одно нехорошо. Не знаю, как найти путь к сердцу. И он помолчал и говорит, найдем вместе. И я думаю, что это действительно крик души было, чтобы ожить, да? Но потом я покрестилась, и постепенно, я думаю, что под его руководством. Он никогда не дал наставления. Он дает такой пример, что есть пароход большой, и вот этот духовник, и вот эти дети как-то как маленькие лодочки за пароходами, куда духовник, они тоже плавают. он не был сторонник, чтобы дать на каждом шагу благословение. Он говорит, мои дети, духовные дети, должны научиться так молчать, так научиться молиться, чтобы они сами знают в общении со Христом, что надо делать. Не на каждом шагу благословите, благословите батюшке. Он отказался от этого. Если это было нужно, тогда, конечно, обсуждение можно. Но ответственность на нас. И ответственность на нас, чтобы найти путь ко Христу внутри себя. И он не любил, когда люди все время подходили, чтобы отец или батюшка все сделал для них. Он был сторонник, чтобы мы выросли, да, в меру Христова. По крайней мере, стремились к этому и не оставались до конца детьми. Mm-hmm. И это была большая разница тоже в Эссек с отцом Сафронием, который совсем другой подход. И он об этом даже открыто однажды говорит, что это другой подход, и выбирайте, куда вы хотите идти, но не вмешивайте, потому что это другой подход к духовной жизни.
То есть и тот, и другой подход может иметь место, но человек должен понимать, что для него будет лучше, полезнее.
Ну, конечно,
может
он предпочитал, чтобы человек стал апостолом, но стал в мере Христова, потому что он действительно много требовал без слов, да, что действительно Христос наш пример, что мы стали присутствием самого Христа, продление его воплощения, это его слова. Но это, конечно, это постепенно, но хотя бы имеет цель, куда стремиться. Если этого нет, тогда никогда этого не будет. И для него он всегда говорит, идите в мир, не сидите уютно вместе в обществе, в общинах. Идите в мир, там нужда, там голод, там жажда. Не будьте даже после литургии только все вместе. Идите, идите, идите. Это был его. И он понимал этот голод, который есть в миру. И я помню один пример, когда у нас была ночная служба на Пасхе. Это был очень яркий пример для меня. Это было во время утренней. Владыка служил. Вдруг раздирающий крик женщины, больной, психически больной. Это был такой крик, что кровь застыла даже у нас. А мы вот так-то, ух, что будет? И отец Джон, который был его друг и правая рука, который же тоже умер, он мне потом говорил, впервые в жизни увидел, что владыка одну секунду остановился от этого крика. А потом после службы он говорил Джону, «Ах, еще один человек, который вне Царствия Божия». И это меня так тронуло, потому что мы все думали, «О, что будет с нами, что будет с ним?» А он только о душе человека, который несчастный человек, который во время пасхальной ночи как-то криком души там закричал. Для меня это был большой урок. Он всегда мне говорил, «Забудьте про себя, забудьте про себя, идите». И для него начало духовной жизни — это чтобы мы начали забыть про себя, чего нелегко, наверное.
Это, пожалуй, одно из самых трудных, что мы в своей жизни должны сделать.
Но это потому, что тогда будет место Христу. И он всегда говорит, не надо выжимать какую-то любовь из себя. Дайте ему место, чтобы он мог тебя любить. Что его любовь переливалась на людей. Потому что и наша любовь — это ограничено. И дать совсем другое направление, чтобы действительно убрать все, что мешает, чтобы он мог входить, да? И чтобы он мог во мне или в каждом христианине любить и быть присутствием Божьим. Но это его стремление, и таким он был.
Фредерик, а вот что касается церковной, ну, если можно сказать так, дисциплины, вот как он относился к молитвенному правилу для каждого своего духовного чада, что он советовал, о чистоте причащения и исповеди?
Он никогда не говорил делать так и так. Его духовный отец, архимандрит Афанасий, он не давал ему никаких правил. И когда он стал монахом, он говорит, отец Афанасий, почему вы не даете мне какие-то правила? Он говорит, ну ты монах? И ты сам найди путь к Христу, молись. И у него тоже, он не требовал. Он ожидал, что мы читали утренние и вечерние молитвы, но не вычитывая, это такое неприятное слово по-русски. Вычитывая, ты стоишь перед Богом, и это крик души святых, вычитывая, это просто неуместно. Он очень любил Феофана Затворника, это был его другом, я думаю, что очень близким другом. Часто цитирует его, и он говорит, Феофан Затворник говорит, читайте хотя бы 3 молитвы из утренней или из вечерних молитв, но чтобы каждое слово было от души, от сердца, потому что только то, что исходит от своего сердца, доходит до Бога. И если есть развлечение, тогда вернись к тому месту, где еще было чистое молитва. И даже если одно предложение в течение получаса, читайте это в Иоанна Сотворена, говорит, читайте, что вы молились. Потому что вычитывать правила, потому что так надо, это ни к чему, Богу не нужно. Он однажды, Владыка, говорит, Богу не нужны наши вечерние и утренние молитвы, если вычитываете, потому что он миллионов раз их слышал. Цель молитвы, чтобы доходила до нас, да, чтобы мы приблизились к Богу, но не в эмоциях, но это тоже Иоанн Сотворена говорит, чтобы было не эмоции, не переживания ищите в молитве, но чтобы было в конце молитвы знак того, что хорошо или плохо молились, чтобы больше было желание служить Богу, то есть покаяние. И эмоции, и чудеса, ему это было для нового, для первоначальников, потому что Господь. А потом он не дает. И потому что он хочет, чтобы мы углублялись внутри, чтобы мы научились молиться, молчать. Для Владыки это была цель молитвы молчания перед Богом. Я смотрю на него, и он на меня, и так хорошо, да, как он цитирует Куридарс.
А у вас получается вот это благодаря тому, что вы были 20 лет духовным чадом Владыки Антония? Вот научились вы молитве?
Я не знаю. Владыка мне говорил, никогда не смотри, что ты получила и что ты сумеешь делать. Господь тебе не покажет.
То есть сравнивать себя даже нельзя?
Нельзя, ни в каком случае. Я не знаю. Я только знаю, что тоска по Христу растет. Это единственное, что я могу точно сказать. Остальное я не знаю.
А вот по поводу причастия и исповеди?
То же самое. Он говорит, причастие, он сам не любил часто причащаться. Он мне однажды говорил, что 12 раз в год, потому что большие праздники, для меня это много. Причастие — это было для него такое святое, что он не мог. Он даже иногда не приходил служить, потому что надо было причаститься. И он говорит, это слишком великое дело, чтобы так часто делать. Он сначала мне говорит раз в 2 месяца, а потом раз в месяц. Он не был сторонником, чтобы каждую неделю и 3 недели. Но он, с другой стороны, говорит, это между человеком и Богом. Они могут сами, да, если вот так можно решить, но это тоже внутреннее отношение к Богу. Были люди, которые часто причащались. Он не запрещал. Он видел, что, может быть, нужно. Он даже иногда говорил, иногда, когда человек голодный или не мытый еще, сначала надо кушать, а потом он может мыться. Да, то, что это тоже его. Mm-hmm. Он очень был широким, в смысле, что он видел, что может помочь человеку приближаться к Богу. Он никогда не был пленником правил. Он всегда говорит, что даже не будь в плену литургии, ничего не должно нас пленить. Насчет исповеди, он не считал, что надо исповедаться прямо перед причастием, если у тебя ничего особенного нет на душе. Он твердо сказал, что это великое таинство и исповедь, и причастие. И не надо, как часто бывает, надо как карточка, чтобы физическая карточка, чтобы причаститься, что-то выдумывать, чтобы выжимать из себя, чтобы идти к причастию. И он говорит, если что-то лежит, тогда приходи. Но можно приходить и просить благословения на причастие. А если хорошо знал человека, он иногда говорит, я тебе скажу, когда ты должен и ты должна исповедаться. Он зорко смотрел на людей, только не давал знать. Но это у нас возможно было, потому что это намного меньше людей, чем в обычном приходе в Москве, скажем. Тогда это труднее. Но очень печально, чтобы приходить в причастие, обязательно исповедаться и просто поверхностно исповедаться, потому что это таинство, великое таинство.
Это обесценивает таинство исповеди.
Да, это просто... Да, обесценивает. Это недостаточное благоговение к таинству исповеди. Но это его было, и я с ним согласна. Да, как-то.
А сколько вообще у вас прихожан было в общине?
Ну,
вашей?
В конце много. 500, наверное, не знаю. 200-300, не знаю, но много. Но мы знали друг друга. Но когда было очень много русских после перестройки, тогда все изменилось. И не всегда к лучшему.
Да, да, мы об этом тоже слышали, к сожалению. Скажите, пожалуйста, Владыка Антоний говорил, идите в мир, держитесь друг за друга, открывайтесь миру. Что он под этим имел в виду? Нести Слово Божие людям, которые вне церкви, или каким-то действием помогать им, не говоря ничего о Боге, о церкви?
Я думаю, что он был сторонником, чтобы прежде всего быть со Христом и своим присутствием свидетельствовать, что есть другое измерение. Не словами, потому что он секс болью. Беседа его была в Кембридже, по-моему, где он на английском языке говорит, в чем провинилось христианство. Он с болью смотрел на то, что мы не с Богом, мы про Бога говорим, и поэтому люди не могут приходить, потому что он не видит в нас, что это действительно он в нас. То, о чем мы говорим, что мы верим, это совсем не видно, как мы живем. И для него это было так явно, что пока мы не со Христом, пока нет у нас личного опыта, что Он жив в нас, да, поэтому через причастие, через молитву, прежде всего через молитву, не надо говорить про Него, потому что это неубедительно. Когда мы не с Богом, мы про Бога, мы катехизируем про Бога, но мы не с Ним в Нем. И поэтому для Него в центре стояла молитва. Он говорит, без молитвы жизни нету. Он постоянно молился, и он действительно даже дал пример, как молиться, когда у нас было говение два раза в год. Он стоял перед Богом, исповедался, и исповедовал тоже свои грехи, хотя это было очень прикрыто, не очень было видно. Но он стоял прямо перед Богом, и он однажды говорил, это чтобы люди могли научиться, как относиться, как стоять перед Богом, как молиться. Молитва была самой важной для него. Если вы спросили меня, что для вас было самое важное, это его предстояние перед Богом, его молчание, глубокое молчание и молитва. И без этого я боюсь, что сейчас я смотрю, что происходит в церкви. Мы социально как-то работаем, все делаем, делаем, делаем. А где же молитва? Где же вот это свидетельство, что Христос в нас? И его любовь, его забота, его прощение, его искание тех, которые погибают, или тех, которые еще не знают его. Поэтому говорит, идите в мир. Но идите в мир, когда вы уже в Боге. Не просто защищайтесь роскошью, чтобы приятно быть вместе, где все уютно и безопасно. Он сказал, что задача христианина — быть там, где тяжело, где темно. А это там, где Христос бы был. И там наша задача — там быть. И он там и был. Это он требует от нас тоже. Но требует, он ожидает, потому что мы со Христом, Христос в нас, поэтому идите туда, где бы он был.
А вот сам Владыка Антоний выходил за пределы своей общины? Выходил ли он в мир к людям, которые вне церкви?
О, он постоянно. Он стоял в Хайд-парк, он стоял там на ящиках и проповедовал, и он с хиппи был, и он любил быть там, где Бога еще нет. Он не любил очень благочестивых людей. Он любил настоящих людей. Он искал тех, которые Бога еще не знал. Он говорит, что для меня критерий, что человек в Боге или не в Боге. И он постоянно. Я недавно видел его паспорт. Там было, по-моему, 1000 штампов. Он много ездил и в Англию. Думаю, что только в России, но очень много. Он проповедовал везде. Для военных, в тюрьмах работал он. С молодежью, с медиками, с медсестрами, где угодно, да? Прямо там, где нет веры.
Приходили люди к нему после его проповеди?
Очень много.
Открывалось, да, для них
что-то? У него был международный приход, даже хор был международный, но 15 часов в день он принимал людей, и не своих. Иногда мне жаловалось, потому что у нас не было времени. Но это понятно, потому что мы уже с Богом и в Боге. И он принимал тех, которые еще искали, у которых было большое горе и так далее. Он однажды говорит, я в 15 часов в день принимаю людей. Если бы я не увидел в каждом человеке что-то о Боге, то есть образ Божий в каждом человеке, мне было безумно скучно. И он действительно в созерцании и деятельности, о чем мы говорили, он это увидел. Он почти с жаждой встретил нового человека, потому что это новый какой-то оттенок Бога. Да? Поэтому он дал жизнь людям, потому что он мог вызвать именно относиться к этому образу Божьему, о чем человек сам не знал. И он так глубоко общался с человеком, что человек ожил от этого. По крайней мере, это мой опыт, личный опыт.
Фредерик, ну что можно сказать? Вам повезло, это просто такой подарок, то, что у вас духовник был Владыка Антоний. Но как вы вообще считаете, для каждого человека, для каждого православного человека важно иметь духовного наставника? Или вот в связи с тем, что у нас храмы переполнены, не успевает священник поговорить по душам с каждым, может быть, как-то без этого можно обходиться? Если можно, то как?
Владыка говорил, это можно. Он говорил, не ищите себе духовника. если нужно, будет дано, да, Богом. У нас есть Евангелие, у нас есть очень много сейчас книг. И суть в молитве. Как его духовный отец, архимандрит Афанасий, говорит, ты монах, молись, узнай. Да? И он раза два в год встретил с ним, пока он не умер. Он умер довольно быстро после его пострига в монаху. И молитесь, и найдете. Да? Я думаю, что когда есть крик души, Господи, покажи мне путь, я хочу быть с тобой, Господь откликает. Тоже слова Владыка, если это просто добавочный, Господь добавочный к всем благам, которые уже есть у нас, тогда Господь не будет с нами. Если действительно центр жизни Христос, и важнее ничего, мы найдем путь к Нему. Очень много нам дано, но не надо формально, надо прежде всего молитва и предстояние, и молчание, и умение быть наедине с собой, чего так мало умеют люди.
Да.
Я говорю, когда разговариваю с медсестрами, с которыми я работала, они боятся быть наедине с собой, хоть бы не это. Да? И тогда мы не встретимся с Богом, не с собой, прежде всего, в глубине души, и тогда не с Богом, и не с человеком. И встреча стояла всегда в центре, о том Владыка говорил. Без встречи нет знания Христа, ни знания другого человека, ни себя тоже.
Да, но не всем дается эта встреча в жизни, или мы просто не замечаем те встречи, которые для нас могли бы стать
важными. Знаешь, я не могу. Я думаю, что если уже есть тоска по Христу, по встрече, это значит, встреча уже была, иначе не могла бы быть тоска, да? Хотя это было неизвестно для души, может быть. Но суть, что мне кажется, ключевой вопрос, он самый важный для тебя. Это вопрос жизни и смерти или нет? Или просто, ну, хорошо, пойдем в храм, и все, будем это поступать. Очень часто я слышу слово «надо». Ничего не надо для Бога. Он друг, да? Он царь, но и друг. Он стал человеком. И для друга ничего не надо. Ты хочешь быть с ним или не хочешь? Ты хочешь дать ему времени или не хочешь дать? Хочешь просто молчать с ним или не хочешь, да?
Да, все зависит от самого человека, действительно.
Да.
Вот сейчас Владыки Антония нет уже в живых, в этом мире нет. Вы чувствуете, ощущаете ли сейчас его поддержку?
Вы знаете, я чувствую, что он рядом, но он не дает, обычно не дает ощутить, что он будет тебе все время помогать. Как и при жизни, он ожидает от нас, чтобы мы шли. Но у меня ощущение, что он смотрит, когда что-то очень нужно, вдруг чувствуешь, что он рядом, что-то опасное. Но это редко бывает. Я не чувствую, что есть разлука. Последние слова его ко мне, когда последний раз с ним встречалась, он говорит, знаешь, разлука не будет ни с тобой, ни с переходом, ни с кем. Действительно, когда ссоришь с человеком, да, тогда есть обрыв. Как будто далеко-далеко этот человек, как будто что-то черное, как-то пустота, да, когда есть ссоры с человеком. А вот это совсем нет. Это просто ощущение, что он рядом, но не могу дотрагивать до него, потому что он в другом измерении. Кроме того, у меня есть желание, чтобы он наконец-то мог быть со Христом, чего он желал всю жизнь. Я не хочу его тревожить, когда не очень крайне нужно, потому что пусть он будет со Христом сейчас. Это для него такое желание было с 14 лет, да? Я так радуюсь за него, что рад за него, что он сейчас с ним, что он... Он может молчать и засерцать его. Тревожить просто лишний раз я не хочу.
Понятно. Часто человеку для того, чтобы увериться в Боге, прийти в церковь, необходимы какие-то чудеса. Хочется чуда человеку. Как Владыка Антоний относился к чудесам?
Он не любил чудес. Он говорил, для новоначальных бывают чудеса. Но для него чудеса — это вне человека. И опять-таки, это дар Божий, что мы можем их притягивать к себе. Но он считал, что надо быть очень собрано, трезво. Трезвость для него — это была одна из важных черт православия. Собранность и трезвость. Чтобы не уходить в эмоциях, не уходить в чудеса, это обычно в эмоциях. Трезво стоять перед Богом, обнаженным больше всего, какими мы есть. И чудеса — это вне нас. Я думаю, что можно благодарить Бога, если видишь, что Его рука нас ведет, но наша задача — приближаться к Нему. Это был Его подход, мне кажется.
Какой завет, может быть, Владыки Антония для вас стал самым важным, которого вы сейчас стараетесь придерживаться в жизни? Что самое главное из того, что дала вам эта встреча?
Я думаю, что молитва. Молчание и молитва, чего хочется всей душой, и моя жизнь совсем по-другому идет. Очень много людей. А внутри такая потребность, чтобы молчать, молиться. И действительно, о чем мы говорили, чтобы, как апостол Павел говорит, вообразился во мне Христос. Да? Это важнее всего, потому что говорить про Него можно. Иногда, мне кажется, слишком много об этом говорим. Я тоже. Но работать над собой, убрать то, что мешает молитвенно молчать, это очень много мешает, конечно, над этим работать. И он часто мне говорил: «Стань самой собой, будьте самой собой». И, конечно, он говорит, мы не можем стать самими собой, если не во Христе. Да, потому что этот образ Божий, который в каждом есть, то есть через молитву, через молчание, но не только через молитву, через воплотить то, что, о чем ты говоришь в молитве, а в жизнь. Да? Он всегда говорит, если только молимся, это не заступничество. Заступничество — это когда мы стоим там, где тяжело. О чем мы молимся, мы должны воплотить это в жизнь. Для него это две стороны одного медали. Он знал, что надо жить, надо воплотить, да, то, что, о чем ты говоришь, о чем ты молишься.
Вот вы сказали, что в жизни современного человека слишком много таких искушений, которые мешают нам остаться наедине с собой, мешают нашему молчанию, а значит, и встрече с Богом. Как вы думаете, от чего современный человек прежде всего должен сейчас отказаться, если он действительно желает встречи с Богом?
Что может нам? Быть, для каждого это индивидуально, но я думаю, что надо твердо знать, когда ты хочешь молиться, зазвони телефон, будет радио наверх, да, будет тошнота, что-то болит, голова болит. Это первое. То, что всегда бывает, и надо сказать, все равно буду молиться. Чтобы ожидать, что будет, ну, искушение. Не очень люблю искушение, потому что обычно это мы сами делаем, но это первое. Я думаю, что не бояться быть наедине с собой. Без этого ничего не будет. И я думаю, что если смотреть на iPad, на мобильных телефонах, я смотрю в Москве, в метро, каждый человек почти сидит и вне себя сидит на телефоне, на iPad и так-то. Внутри себя почти никого нету, который сидит внутри себя, просто смотрит на людей и на себя, то, что происходит. И мы дальше и дальше уходим от шума, от развлечения, от даже желания быть наедине с собой и с Богом. Я думаю, что остановиться, остановить время, чтобы дать ему шанс побыть с нами. Да? Остановить время, чтобы жить в настоящем, в этом миге, и стоять, каким мы есть, перед Богом, перед собой, и перед Богом, и перед человеком тоже. Встречи почти нет.
То есть, вопреки цивилизации, скорости информационных потоков, мы не должны вовлекаться в эту скорость и, может быть, отказаться от достижений цивилизации, которыми нас сейчас вот
загружают. Я думаю, что не надо отказаться, но надо не быть рабами того, что происходит. А я вижу, я встречаюсь с людьми, и они говорят: «О, извините, телефон, да, мобильный созвонить». Ты разговариваешь с человеком, они прерывают разговор, и это совершенно нормально. А, еще поговорить с кем-то, еще кого-то. А я злюсь за это. Даже с медсестрами сидим за столом, разговариваем о чем-то. А, телефон. Через 3 минуты. А, телефон. А, телефон. Когда мы даже на обходе, врачи, они не выключают свои телефоны, мобили. Мы разговариваем о чем-то очень серьезно. Ой, извините, пожалуйста, телефон. Это Владыка говорил до эры телефона. Когда ты будешь смотреть на часы, когда ты разговариваешь с человеком, считай, что уже разговора и встречи нету. А сейчас это просто принято, чтобы все время телефон важнее, чем разговор с человеком. Меня упрекает, что я выключаю телефон. Почти недоступно, потому что я не хочу. Когда я с больными, я не возьму с собой даже телефон. Мне говорят, что ты такая необычная, такая ненормальная. Но я не понимаю. У нас есть встреча с человеком, о чем ты серьезно говоришь, а даже не очень серьезно, разговариваешь с человеком. И вдруг телефон. Извини, пожалуйста. Это недопустимо для меня, по крайней мере.
Я с вами полностью согласна. Спасибо, что об этом вы нам сказали сегодня, напомнили нам всем. Пришло время поговорить о том, что вы делаете в России. Как давно вы здесь и почему именно в Россию вы поехали со своей миссией?
У меня нет миссии. Я не люблю это слово. Да. Я делаю то, что перед носом. я стараюсь в своем маленьком мире делать то, что мне кажется, что нужно. Я переехала в Россию, потому что вначале я встречалась после перестройки с больными детьми, которые были сердечниками. Они уже были при смерти, они приезжали по договору с Англией, с хирургами крупной больницы в Лондоне на операции. И очень много детей умерли во время операции, после операции, потому что они уже были ненадежные. И в Англии, может быть, недостаточно поняли, как это трудно, чтобы собрать деньги, чтобы получить от чиновников визу и бумаг и так далее, и поехать в утопию, в кавычках, Англии, чтобы спасать своего ребенка. И всегда мам, которые не знали языка и так далее, и потом это была большая трагедия. Отец Михаил Фортунату, который был регентом в нашем хоре, он попросил меня, чтобы там я была в качестве переводчицы. Встретилась с многими мамами, которые теряли своих детей, и после нескольких месяцев мне показалось, что хирурги уже боялись оперировать, потому что слишком много умерли. И приезжал один мальчик, Денис, 8 лет ему было, синус был, он еле ходил, и сказали: «Нет, мы тебя не будем оперировать, потому что все равно ты через месяц умрешь». И мне было так жалко, что они приехали сюда с надеждой, что что-то будет, и просто так вернуться домой. Я тогда только кончил университет восточной медицины, акупунктуры. Я ему говорю: ну, может быть, я могу что-то делать. Не потому что думала, я могу что-то делать, но хоть кто-то что-то делает. И к своему удивлению, ему стало лучше. И они мне говорили: когда вы будете в России, мы к вам приедем. Они жили в Нижнем Новгороде, и с этого началось. Я тогда два месяца в год как волонтером я принимала детей, а потом уже не только детей, и мамы, и друзей, и так далее, много было. И мне показалось, что нужда очень большая, особенно у бедных людей. И я думала, может быть, обосноваться здесь, и тогда время от времени возвращаться в Лондон, в Англию. Я с Владыкой поговорила, поэтому он говорит: да, я думаю, что ты будешь там, но пока подождем. Пока подумаем, то, знаете, он будет молиться. И он видел, что я еще не готова была. И через некоторое время он говорит, у нас был съезд когда-то, конференция раз в год, там много русских приезжали, и мы сидим за завтраком, и он разговаривает по-русски, как ему так хотелось всегда жить в России, и Богу не угодно было, он всегда остался на Западе. И он сидит передо мной, и до сих пор я помню, он жует какой-то бутерброд, и я спрашиваю так-то робко: да, а что ты думаешь про меня? Он смотрит на меня и говорит: я бы переехала бы на твоем месте. Ты там нужна. Я чуть не со стула слезла. И он продолжал разговаривать с другими. И через некоторое время я спрашиваю: это было действительно серьезно? Он говорит: да, серьезно. И я тогда сказала: ну, я преподавала в университете там иглотерапия, акупунктура. Говорю: ну, в следующем году меня не будет, я перееду в Россию. И они немножко удивлены. И через некоторое время Владыка мне говорит: слушай, мне так жалко твою маму, оставайся. Я говорю: ну что ж, я только что сказала, что не буду преподавать больше. Ну, а ты можешь обратно? А так карие глаза смотрят на меня. Да. Ну тогда иди обратно. Я думаю: фу, да? И я тогда еще раз была в России и вернулась. Во время, это очень интересно, во время лечения больного вдруг мысль проскакивала через голову. Я ни о чем не думала. Попроси благословения у мамы. Ну, у нас, раз не веришь, это не наш язык. Я думаю, что, ну, от Бога, наверное. Мама жила в Голландии, и через некоторое время я туда ездила. И я думаю, ну, сначала буду молиться, пока я буду об этом говорить. А вдруг мы сидим только в саду, и мама уже полуслепая, она одна, и страшно ей было. Я говорю: мам, что ты думаешь, если я перееду в Россию? Она, которая всегда страшно ей было все, да? А она говорит, как будто свет вокруг нее, и она говорит: знаешь, если ты это хочешь, переезжай, делай это поскорее, потому что я уже не молодая. И тогда я подумала: ты можешь сейчас умереть, потому что ты отдала, я была самой близкой для нее, самой важной в жизни отдала Богу, которого она не знала. И я переехала обратно в Англию, я Владыка об этом говорил, и потом сказал: ну так, добрый час, он благословил меня. И за 2 дня до переезда в Россию мама умерла инсультом. И Владыка побледнел, когда он знал. И потом он попозже, он мне говорит, я не помню, сколько времени прошло, он мне говорит: знаешь что, я каждый вечер разговариваю с мамой твоей, прошу, чтобы она тебя охраняла. Почему я это сделаю, не знаю, но каждый вечер прошу. И потом он добавил: она до того жива. И потом пошел дальше. Так что это было... Наверное, я сейчас понимаю, не было возможно жить в России, потому что не давали визу на выезд. Когда моя сестра умирала, не давали визу, чтобы быть с ней. Потому что я тогда студентом была здесь. А психология, они только раз в год. И очень как-то строго и немножко нагло не хотели это делать. Я думаю, что если мама еще была жива, было бы очень трудно. Так что Господь все так устроил, как надо mm-hmm. было. Ну, больно, конечно, да?
Да. Mm-hmm. Ну, вот вы приехали в Москву, да? И в Москве...
Я работала сначала, чтобы получить визу. Трудно было с визами режим. Да. Сначала время проживания тогда еще было. Потом вид на жительство. Очень трудно было. Очень много было препятствий. 12 лет, пока я не получила русское гражданство. Очень трудно было. Владыка мне до того, когда я переехала в Россию, он 3 раза, очень необычно для него, сказал: поговори с отцом Христофором Хилл, который работал в Первом московском хосписе, который возглавляла Вера Васильевна Миллионщикова, которая сейчас уже скончалась. И он 3 раза мне сказал: ты поговорила с отцом Христофором? Я это пока. Ну, ты будешь? Да. 3 раза. Для него это так необычно. И это так интересно, потому что не через него я попала в Первый московский хоспис. Была какая-то конференция для психологов, и меня попросили тогда, множество лет тому назад, говорить о том, какие есть проблемы, когда человек стоит перед смертью и уход за умирающим и так далее. И тогда я с студентами об этом говорила. Чуть позже был круглый стол, где тоже Вера Васильевна Миллионщика была. После этого они попросили, чтобы я присутствовала в конференции в хосписе. Я там не выступила, но просто что-то сказала в конце конференции. Ей это понравилось. И она сама попросила, чтобы я как добровольца начала работать в хосписе. Так что это не было через Христофер Хилл, потому что он не был доступен, и как-то не получилось. Mm-hmm. Но это лучше, потому что если через кого-то, это другое. Но она сама попросила, и там, ну, там начали работать. Прежде всего, как рефлексотерапевт, акупунктурист, но без иголок, потому что здесь нельзя. И тоже как психологом, потому что я училась тоже здесь, чтобы получить тоже визу. Но я не очень считаю себя психологом. Я люблю лечить людей. Это mm-hmm. другое.
Не было у вас таких моментов полного разочарования, а может быть и отчаяния, когда вы сталкиваетесь здесь с различными проблемами, в том числе с проблемами здоровья детей, с которыми вы общаетесь? Не хотелось ли вам все это бросить и уехать обратно в более благополучные условия?
Нет. Один раз только было отчаяние, когда это не с детьми, когда есть нужда, когда есть боль, единственное, хочешь, чтобы ну, в своем мире помочь. Но один раз я больше не видела, как дальше, потому что они мне отказывали все время от вида на жительство. Они послали меня в Англию, чтобы бумажку получить, потом в Голландию получить бумажку. Это все напрасно было. Это много денег стоило. И они все время старались, чтобы не получить вид на жительство. А потом есть журналистка Лидия Графова, которая написала для меня большую статью в газете. И как раз в этот понедельник было заседание со своими, ну, все крупными генералами. И они так разозлились, что так, а через неделю я получила вид на жительство. Но это до этого я уже не знала, что делать. И ко мне подходит, у нас есть монахиня Светлана Борисовна, она мне говорит: я знаю журналистка, может быть, она поможет. Ну да, поможет. Я уже не видела. Это первый раз, что действительно у меня не было сил, больше не знала, как дальше. И потом мы в следующее воскресенье с ней встретились. В понедельник была встреча с генералами, и они сами позвонили мне в хоспис. «Можно Фредерика?» «Да, это я». «Когда вы можете к нам приехать?» Я говорю: «Ну, не знаю, наверное, в среду или в пятницу. Приезжайте, когда хотите». И тогда через несколько дней я положу вид на жительство. Но это только заступничество Лидии Графовой. Всегда надо иметь кого-то, который тебе поможет, да, здесь. Это так трудно. Но это единственный раз. И еще когда я получила вид на жительство, у меня не было радости на душе. Почему не радостно? Посмотрю, всего на 2 года дали. И я обратно пошла, пошла на 2 года. Ну, ваш паспорт мне действительно больше. Вы могли мне сказать заранее? Нет, уже поздно. Так на каждом шагу было препятствие.
Но все-таки вот как вам видится жизнь в России сейчас? Сейчас ведь многие покидают Россию, ну не многие, но часть наших людей старается в ту же самую Англию переехать. Mm-hmm. А вот вы приехали сюда. Как вам видится здесь?
Я думаю, что сложно будет. Я думаю, что будет времена нелегкие, но нам не дано легко жить, да? Так что я всегда думала, если я перееду, это навсегда, пока меня не высылают, если это будет. Ты не переезжаешь, А потом говорит, когда трудно, я обратно пойду. Это не в моем характере. Ну, что будет, то будет, да.
Заканчивая эту передачу, мне хотелось бы попросить вас обратиться к нашим радиослушателям. Что бы вы хотели сказать тем, кто сейчас нас слышит, наша многотысячная аудитория? Это православные люди, проживающие в основном в России, хотя нас слушают и в других странах. Самое главное, с чем вы сюда пришли?
Я бы сказала, не бойтесь. Когда вы со Христом, эти слова Владыки, не бойтесь. Вы со Христом, и ничего не может. Может быть, тяжелые времена, может быть, что-то не так, но Он наш друг. Неужели Он оставит нас, когда трудно будет? Не бойтесь и молитесь, чтобы приблизиться к Нему. Тогда все будет на месте, мне кажется.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. Гостем студии «Радио Град Петров» сегодня была Фредерика де Грав. Беседу провела Людмила Зотова. Спасибо вам, Фредерика. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
До свидания.